Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 июня 2019 года. Мои мысли в Твиттер 23 июня 2019 года. Палата лордов Великобритании и глава раввин Джонатан Сакс. Рост антисемитизма в Европе сегодня подобен эпохе Холокоста. В живой памяти о Холокосте антисемитизм вернулся точно как и в 19 веке, как раз тогда, когда люди начали чувствовать, что наконец-то победили ненависть прошлого. Мера объединения в десятке определяет ступень на лестнице восхождения. Большее единство в десятке – большая ступень. Чем выше находимся, тем больше получаем воздействие от интегральной системы мироздания – кли, и ее наполнения – свет Творца. Сплетая покрывало любви, относись к негативу, как к посланному свыше. Творец нарочно создал зло, но все предназначено для того, чтобы направить нас к высшей силе. Если отнесем все к одному источнику, то соткем основу для света, покрывало любви, которое обернет нас. Грешник тот, кто проделал большую работу над собой. К нему приходит свет Торы, возвращающий к источнику, и показывает, откуда он должен вернуться к Творцу. Праведник – тот, кто при помощи света, возвращающего к Творцу, исправляет свои келим намерения на отдачу. Добрые дела – это когда ты желаешь быть в общем желании притянуть высший свет, чтобы наполнить товарища через себя, как проводник между Творцом и остальными. Наполнять других – это и есть доброе дело. Ответственность за свои поступки – это значит, что в рамках той свободы воли, которая мне дана, я отвечаю, будто бы на моем месте находится Творец. Ускорить движение к цели творения можно, находясь в любом состоянии, но особенно в состоянии подъема, осознать, что получил его для движения к Творцу и просить о сближении, хотя не ощущает в этом потребности. А если не преуспеет в просьбе, то получит падение.
Радиоверсия.
Рукописи не горят. Вопрос. Почему Бааль-Сулам сжег около 50 своих статей типа «Последнее поколение», «Мир в мире»? Что мы потеряли? Ответ. Не могу сказать, что мы потеряли. Большую часть этих статей он просто не дописал, потому что ему запретили выпускать их. Есть много противников Кабалы. И в наши дни мы видим в интернете, сколько у нас недоброжелателей. Но нам это не мешает распространять. А в то время распространение было невозможно. Была подана заявка английскому мандату, хозяйничавшему тогда в стране, и Бааль-Суламу запретили издавать статьи. Поэтому он сказал, это верный признак того, что мне не надо писать. Очень жаль, конечно, потому что мы лишились огромного количества уникального материала. Но, наверное, так и надо. Иначе для нас было бы слишком много материала, и мы бы не знали, что делать. Вопрос. Почему вы часто говорите, что сожжение рукописей тоже является раскрытием? Ответ. Дело в том, что когда каббалист пишет, а потом сжигает, значит в нашем мире это уже записано, уже прозвучало, прочитано, прошло через ощущение человека. То есть высшая сила реализовала себя в этом человеке. А если это уже реализовалось в ком-то, ощутилось им, то будет достижимо другими. После этого он может все сжигать, это уже не важно. Из урока на русском языке 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Имя Творца. Вопрос. Когда я раскрываю имя Творца, во время падения или во время подъема? Ответ. Любое мое состояние состоит из желания получать и света, который его наполняет. Общее их сочетание, то есть кли-сосуд, наполненное светом, называется имя Творца. Имя Творца – это то состояние, которого я достиг, и по своему состоянию я называю Творца так или иначе, а на самом деле он всегда остается от смуток, сам по себе. Из урока на русском языке 24 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Строение мироздания. Часть 6. Осознанное получение света. Вопрос. То, что сегодня мы, люди, получаем, это все неконтролируемые процессы? Во мне есть желание получать, которое приходит извне. Я даже не знаю, откуда во мне вдруг возникают эти мысли и желания. То есть у меня в этом нет никакой свободы выбора? Ответ. Естественно. Реплика. А далее мы приходим к тому, что у человека должна быть сила, которая не дает получать, контролирует его желания. Она называется экран. Ответ. Возможность контролировать себя заключается в особом действии, когда я могу закрыть себя от Творца, оборвать непосредственную связь с Ним, оборвать Его указания, которые я инстинктивно выполнял. Я считаю, что сейчас я не могу этого сделать. Я делаю такое действие, которое называется сокращение, цимцум, и якобы отрезаю себя от Творца. И только в той мере, в которой я могу соединиться с Его действиями, принять их на себя, выполнять их, исходя из своего желания быть подобным Ему, я могу получать. То есть, как Он дает, я также получаю. И я никуда от этого не могу деться. Я все равно продолжаю быть получателем. Но мое получение уже имеет совершенно другую форму, когда я решаю, что это мне нужно для того, чтобы быть подобным Творцу. Если Творец дает, эманирует из себя, то мое действие отдачи Ему заключается в том, что я после сокращения открываю себя определенным образом, в определенной мере, и получаю от Него наслаждение в четком понимании, что я это делаю, чтобы насладить Его, то есть в принципе против своей воли. Вопрос. Значит, я скрываю свет Творца, то есть наслаждение от своего желания получать. Свет постоянен, как солнце, он все время влияет, отдает. И если у меня есть экран, то есть возможность контролировать поток света, то я его скрываю от своего желания получать. Это и есть осознанное постижение Творца? Ответ. Да. А затем, если я открываю себя, это уже называется осознанным получением света или особой связью с Творцом. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 27 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Когда наступает озарение? Все верят в частное управление, при этом совершенно не соединяясь с ним. И это потому, что не могут отнести чуждую, нечистую мысль Творцу, который является абсолютом добра и творящим добро. Бааль-Сулам, плоды мудрости, письма, письмо первое. Все верят, что находятся в какой-то природе, в соответствии с некой высшей силой, но как мы точно соединяемся с ней, никому не понятно. Дело в том, что Творец создал нас и наполняет всевозможными мыслями, желаниями, побуждениями. Он толкает нас на что-то. Причем, как правило, наши побуждения не очень хорошие, других у нас быть не может. Как тогда соотнести команды Творца и то, что происходит с нами, с Его добром, с Его абсолютным существованием? Ведь все, что возникает в нас, происходит под Его воздействием. Но только настоящим работникам Творца, которые очень хотят понять управление, стремятся достичь диалога с Творцом, взаимного понимания, узнать, как Он воздействует на них и как, возможно, они могут воздействовать на Него, вначале раскрывается знание о частном управлении, что Творец был источником всех предшествующих причин, как хороших, так и плохих вместе. Все, что до сего момента происходило со мной, случилось потому, что Творец заранее спрограммировал это и реализовал во мне и в окружающих. Поэтому в том, что я прошел в своей жизни, нет абсолютно ничего, что бы делалось вне его ведома, вне его силы, вне его плана. Именно это в первую очередь постигает человек перед входом в высший мир. Перед тем, как у него должна возникнуть новая ступень постижения, она предваряется ощущением, что все, что в нем происходило, случилось потому, что Творец и только Творец подготовил ему это. Но несмотря на то, что он ощущал огромные страдания, путаницу, проблемы, не знал, что делать и чувствовал, что лучше смерть, чем такая жизнь, сейчас он начинает понимать, насколько был счастлив, что Творец так к нему относился. Потому что то, что он ощущает сейчас, является следствием пройденных им ужасных состояний – растерянности, злости, разочарования, страха. И только тогда они соединяются с частным управлением, ведь всякий соединенный с чистым – чист. Человек начинает понимать и ощущать – это все исходит от Творца, это все соединяется с Творцом. И потому это абсолютно правильно, чисто, свято. А поскольку соединились управляющий и управление, то есть Творец со своими действиями, то разница между плохими и хорошими свойствами, поступками, действиями совершенно неразличима, а все любят и понимают друг друга, потому что все являются следствием воздействия Творца и готовы превозносить раскрытие единства Творца. Неважно, как выглядели люди в моем неисправленном состоянии, когда я видел, что этот вор, а этот разбойник, а этот лжец, а этот завистник. Сейчас, когда я понимаю, что это все подставлял мне Творец, чтобы я таким образом воспринимал их, я чувствую к ним абсолютную любовь, ощущаю их такими же, как я, преданными участниками одного большого дела – движения души. И все мы воспринимали воздействие Творца только для того, чтобы раскрыть его единство. Из урока на русском языке 17 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Система управляет нами, или мы управляем системой? Вопрос. Ученые пришли к выводу, что иммунная система человека использует теорию хаоса для эффективной работы организма. Теория хаоса говорит о том, что причиной хаоса является чувствительность по отношению к начальным условиям и параметрам, и любое малое изменение на начальном уровне со временем приводит к большим изменениям в динамике всей системы. Пример приводит эффект бабочки. Бабочка взмахнула крылышками в одной стороне, а ураган случился совершенно в другой. Ученые говорят, что в иммунной системе такой бабочкой оказался некий белок, который запускает активацию отдельных генов и тем самым меняет состояние клеток. Иммунная система, чтобы реагировать на поведение этого белка, который тоже очень чувствительный и меняет свое поведение, каждый раз поступает по-разному. То есть не формально, а в очень хаотичном, как кажется, порядке. То есть она постоянно обновляется и происходят разные процессы. Она не застаивается, таким образом не накапливается уязвимость, и она способна отразить различные атаки. Движется ли общество тоже по этой теории хаоса в динамике хаоса? Как правильно двигаться человеку в обществе и самому обществу, чтобы продвигаться к развитию, а не к разрушению, к болезням и прочему? Ответ. Во-первых, надо понять, что мы исследуем природу, исходя из своих свойств, а мы сами хаотичны, и в нас абсолютный хаос, как мы понимаем, как мы знаем, как мы ощущаем. То есть мы себя совершенно не знаем, и поэтому считаем себя такими непредсказуемыми, хаотичными, и таким мы считаем и окружающий мир. Но на самом деле в нем не происходит ничего случайного. Все построено на жестких, четких законах природы, но мы их не видим все вместе, мы не понимаем и не видим их взаимную зависимость. В природе ничего случайного нет, и нет никакого хаоса. Поэтому, если какая-то бабочка где-то машет крылышками, значит четко определено, что она должна ими взмахнуть. Все это абсолютно четко установлено, обозначено и записано в природе и миллиарды лет назад, и на миллиарды лет вперед. Иначе ничего в природе не бывает. Реплика. Система настолько сложна, и она каждый раз обновляется. Ответ. Это так проходит перед нашими глазами, потому что мы не видим более глубинных процессов. Мы не видим системы, которая всем этим управляет. Где весь этот компьютер, вся эта огромная программа, которая управляет всей природой? Мы этого не видим. Вопрос. Когда-то индейцы, жившие на плато, над которым пролетали самолеты, просто не видели их. Как человеку прорваться в эту реальность, где что-то происходит? Ответ. Он должен сфокусировать свое зрение на чем-то определенном. Он должен представлять себе. У него в мозгу должны быть уже заготовлены такие трафареты, как самолет или корабль, иначе он их действительно не увидит. Мы работаем по системе, которая очень четко может найти что-то или не найти, в зависимости от того, записано ли это в наших генах, в наших свойствах, в нашей памяти или нет. Как компьютер. Мы же, в принципе, компьютер. Допустим, он отыскивает какие-то особенности в текстах или в картинках, которые ему дают, и если у него в памяти этого нет, то он этого не видит. Так и мы не видим. У нас получаются слепые пятна. Реплика. Ученый Минский, занимающийся квантовой физикой, говорит, что в мозге между нейронами прокладываются рельсы, по которым человек движется и никак не может свернуть в сторону. Получается, что вся его жизнь проходит как бы с шорами на глазах, то есть он ходит по одной колее и не может свернуть. Ответ. Естественно, это мы видим по себе и по окружающим. Вопрос. При этом Минский считает, что в один момент существует бесконечное множество альтернатив различных ситуаций. Как человеку переключаться, каждый раз быть в такой динамике? Как находиться в динамике системы? И что ему поможет постоянно переключаться? Ответ. Нет, для этого надо не так действовать. Переключаться, не переключаться, так на себя не подействуешь. Надо понимать, что нас приводит в действие высшая сила, общая сила природы, которая сама называется природой. И воздействовать на эту общую силу мы можем только лишь, если станем собираться в гомогенные группы, где у нас будет общая цель, какие-то общие усилия, общая поддержка. И тогда мы таким общим усилием сможем воздействовать на природу своими желаниями и вызывать в ней определенные действия, добрые, не злые. В таком случае мы можем действительно воздействовать на этот огромный суперкомпьютер, в котором находимся. И все равно в таком случае мы можем только лишь ускорять наше развитие и вести его к той же цели, только более добрым, удобным путем. Если мы согласованы между собой, если мы желаем той же цели, которую природа установила как цель нашего развития, то мы можем ускорить наше развитие своими усилиями, но эти усилия должны быть коллективными. Вопрос. В своем твиттере вы написали, что высшая система действует на нас, а мы это воздействие распознаем как отрицательное только в силу различия свойств. Как при всех наших действиях воспринимать это положительно, как доброе воздействие? Ответ. Для этого надо понимать, что за цель у природы, почему она на нас воздействует, каким образом воздействует, и быть заранее готовыми к тому, чтобы правильно принимать эти воздействия. Если я понимаю, от кого я их получаю, для чего получаю, к чему эти воздействия могут меня привести, то в принципе в каждый момент времени я нахожусь в комфортном состоянии и готов от себя добавить еще и еще какие-то усилия к воздействию природы на себя. Попытайтесь понять, что природа требует от вас, и реализовать это в своей жизни от себя, и тогда вы увидите, как быстро, плавно, хорошо вы будете двигаться вперед. Вопрос. Как человеку распознать, что от него требует природа? Ответ. Природа требует то, что мы не очень любим слышать. Это «возлюби ближнего как себя». Реплика. Люди спрашивают, зачем делать соседу что-то хорошее? Проще просто убрать, уничтожить, и тогда не надо никому делать хорошее. Ответ. Но этим я убираю от себя самого продвижение в жизни, то есть я не двигаю себя к лучшей цели. Конечная цель нашего развития, когда мы все вместе соединяемся в одно единое целое своими желаниями, мыслями и намерениями, планами, всем-всем. Мы все представляем собой одну огромную замкнутую систему, но в наших ощущениях и пониманиях эта система не замкнута, а разбита. И поэтому мы далеки друг от друга, не совмещаемся друг с другом, нам наплевать друг на друга, мы не желаем слушать один другого, помогать и так далее. Но в природе наоборот, наше будущее – это все мы вместе, соединенные всеми нашими желаниями и намерениями в одну единую систему, во взаимной помощи. Если я к этому хоть как-то стремлюсь, я уже веду себя к цели, которую природа для меня наметила, и поэтому не нуждаюсь в жестких поощрениях или даже ударах, понуканиях природы. Вопрос. То есть я своими действиями вызываю в другом такую же обратную реакцию? Ответ. Да, я показываю ему, что я это делаю, потому что таким образом желаю лучшего и себе, и ему. Вопрос. Можно ли перенастроить человека таким отношением к нему? Ответ. Попытайтесь сделать так. Пытайтесь показывать другим людям, что делая им добро, вы этим увеличиваете добро в мире и хотите, чтобы весь мир был таким. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 3 марта 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.